Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем с вами знакомиться с гидами-экскурсоводами паломнической службы Екатеринбургской епархии. Сегодня в нашей студии гид-переводчик Светлана Николаевна Молоднякова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана Николаевна. Когда мы с вами знакомились, вы тоже очень много интересного, каких-то таких фактов о себе рассказали. И я поняла, что вы работаете в том числе и с иностранцами. Вот мы с вами об этом побеседуем обязательно. Но сейчас у вас другая очень интересная тема.
Да, совершенно верно, да. Очень большая и важная тема, которую мы с паломнической службой хотим осветить, это судьбы священников в годы гонений. Да, то есть это судьбы тех священников, известных в нашем городе, известные в епархии, да, имена, и судьбы вот в рамках наших каких-то паломнических туров священников сельских, тех батюшек, которые, в общем-то, ну, не на слуху, наверное, не на виду, немногие о них знают, только люди, которые занимаются архивными документами, либо какая-то личная история связана. Но, тем не менее, вот их жизнь, особенно 20-е, очень страшные 30-е, начало 30-х и середина, конечно, 36-37 год, вот вся их жизнь в это время, она показывает, конечно же, такую стойкость, твердость в вере, которая, ну, в общем, нам нужно тоже учиться, стремиться, наверное. И, наверное, еще один важный момент, который бы вот сюда мне хотелось бы включить, когда мы говорим о судьбах священников, мы же понимаем, что священника не бывает без храма. То есть священник, который отстаивает свой храм, вот в то время отстаивали, или те храмы, которые были поруганы, разрушены. И примеров есть у нас, конечно же, множество и в нашем городе. Я вот прихожанка Никольского храма на улице Халтурина, это микрорайон Заречный. У нас в нашем храме такая очень трагичная история. Но мы надеемся на восстановление храма и прочее. Ну, то есть вот храмы, которые тоже пострадали, они тоже как вот живые свидетели тех времен, тех страшных репрессий и испытаний. Такая вот тема нас интересует, и мы планируем поездку, ну, надеемся, что в феврале она состоится. Как раз-таки, если говорить о судьбах священников, вот конкретно священнослужителей, то это поездка в поселок Черноисточинск, литургия в Николопавловском селе под городом Нижним Тагилом, ну и, конечно же, это Скорбящинский женский монастырь в городе Нижнем Тагиле. Вообще так получилось, что Нижний Тагил для нас в первую очередь ассоциация – это Демидовы, это промышленность, это свершения такие производственные, да, знаменитый Демидовский завод, которому уйма лет, да, там уже получается где-то, наверное, 200, да, вот около того, под 200, который сейчас является музеем. Это, конечно, очень интересно, это важно, это огромнейший пласт нашей истории, который у нас есть фонды специальные, которые этим занимаются, это замечательно, но есть еще одна история, которая называется Тагиллак. Ну, если говорить точнее, все-таки название Тагиллак, это уже года начала Великой Отечественной войны, и просто, ну, объединим, да, это таким большим названием и включим сюда не фактически, такого названия фактически в 19-м году не было. В 19-м году появился концентрационный лагерь. Вот когда мы говорим концлагерь, первая ассоциация для нас – это годы Великой Отечественной войны, это концлагеря, связанные с нацистской Германией, но как вот так получилось, но у нас здесь, на территории нашей области, в частности, в городе Нижнем Тагиле, такой концлагерь был одним из первых. Это 19-й год, на территории как раз-таки Скорбящинского монастыря. Он просуществовал, к счастью, не очень долго, но он оставил о себе, конечно, свою страшную память. Несколько сотен заключенных прошли, и изначально он был запланирован именно как концлагерь для вот таких неблагонадежных, да. То есть это для высшего сословия, те, которые люди не смогли эмигрировать, например, да, это офицеры белогвардейские, ну и вот все неблагонадежные такие вот персонажи, как они описываются, это священнослужащие, жители, учителя, это какие-то, ну, там, купеческого сословия, да, представители. То есть, конечно, страшно это время было, и когда Ну вот лично я занималась не только в рамках поездки, был там мой личный интерес, да, изучить историю одного из священников поселка Черноисточинска. И вы знаете, когда читаешь дела, особенно дела 20-х годов, конечно, с одной стороны, дело 36-37 года, оно страшно тем, что там произошло все очень стремительно. Вот буквально арестовали, там через полтора месяца расстреляли. Вот это страшно, да. А с другой стороны, когда ты видишь, что священника на протяжении 10 лет, ну, раз 8, а то и больше, постоянно дергают, допрашивают, отпускают, при том, что у него дети, у него матушка, четверо детей было, да, то есть вот отец Яким Рысев, о котором сейчас я говорю, протоиерей Яким Рысев, священник Черноисточинского храма Петра Павла в Черноисточинском заводе, то есть, конечно, понимаешь, насколько людям было тяжело жить, ну, своя тяжесть была в этом, в 37-м году она одна, а вот здесь, когда ты не понимаешь, завтра ты вообще дома останешься или тебя снова в застенки увезут, причем поводы совершенно надуманные, конечно же, были. И вот это касалось не только каких-то высокопоставленных чинов, да, церкви, там, как вот мы знаем, да, епископ Лев Черепанов, который вот был одно время священником в Скоробящинском монастыре. Да, Лев Черепанов, его отец протоиерей Всеволод. Ну, он раньше служил, да, то есть тоже известен он как священник нашей епархии. Так вот, вот они известные, да, то есть они высокопоставленные служители. Ну и вот такие вот сельские батюшки, которые вот в этой неразберихе, они все равно стояли, они отстаивали свой храм, свой приход, убеждения. Кто-то, может быть, из них допускал ошибки, такое тоже было, конечно. И исследователи говорят, что были, ну и какие-то, скажем так, высказывания, которые они допускали, тем самым вредя своим жителям, но просто не понимая вот в этой разберихе, что, собственно говоря, как правильно поступить, например, да. Но в основном все равно они были теми людьми, за которыми люди шли, держались, и они вот сохраняли людей в вере, в стойкости, и даже приводили к Богу в то время страшное. Вот удивительно, да, но тем не менее это происходило.
Почему вы, Светлана Николаевна, заинтересовались вот этой такой большой историей села Черноисточинского?
А, вообще, это личная история, да,
ваша.
Моя личная, да, личная история моей семьи, так получилось. Я училась в советской школе, родилась в Советском Союзе. Я воспитывалась совершенно в нерелигиозной семье, но когда немножко, ну, взрослее стала, естественно, у бабушки сохранились старые фотографии, и бабушка, она очень осторожна, не говоря многого, она рассказывала о том, что вот я спрашивала, кто это у тебя на фотографии, она стоит перед венчанием. И потихоньку вот я узнала, что ее первый муж, погибший через несколько месяцев после свадьбы, трагически он погиб, у них не было детей, не осталось детей. И вот она всю жизнь его помнила, любила до 90 лет, читала наизусть его письма, которые он ей когда писал. То есть через всю жизнь вот пронесла это свое чувство первое. И она рассказывала, что он был сыном священника, да, то есть он был из семьи священнослужителя. И очень осторожно говорила о том, а я, конечно же, спрашивала, кто же его отец, где он, какой он священник и так далее. И она очень так говорила, ну, его нет, его расстреляли. А вот когда уже пришли 90-е годы и стали об этом, в общем-то, не бояться рассказывать, естественно, как-то стали мои родные говорить побольше, хоть мы и не приходимся прямой роднёй отцу Якиму Рысеву, но меня вот эта история всегда очень-очень интересовала, потому что никаких сведений ни в каких, ну, естественно, ни в каких книгах не было, да, потому что все это можно было найти только в архиве. И вот, начав заниматься уже только экскурсионной деятельностью, я себе задала вопрос. Столько лет я пыталась по крупицам, значит, вот что-то насобирать у родных, спросить, а чего же не пойти-то в архив не узнать, да, что же там случилось. Я вот понадеялась, что это получится, и получилось найти вот эти вот, конечно, может быть, и не все, но тем не менее, какую-то часть информации об отце Якиме. Вот.
А это вас не сподвигло заниматься этой профессией экскурсовода?
Скажем так, это сподвигло меня, наверное, расширить спектр, да, все-таки я начинала как светский экскурсовод, ну и продолжаем оставаться, конечно, но наверное, в рамках своих вот таких экскурсий для меня стало очевидно, что просто рассказывать о своем крае, ну, как вот общее такое краеведение, да, о каких-то архитектурных наших замечательных достижениях города, о свершениях, да, литературных и так далее, но не рассказывать вот о таких вот личностях, да, наверное, это неправильно. То есть это, наверное, меня сподвигло больше свое внимание уделить на именно православных людей, священников, православную сторону нашей работы. Вот, наверное, так точнее можно сказать. Вот. И, собственно говоря, когда я попала в архив и начала смотреть дело, это, конечно, было довольно тяжелое испытание, потому что сведения были отрывочные совершенно. Вот у меня. А когда начинаешь читать дело, а их было два, дело 1930 года и 1937 года. По делу 1930-го отец Иоаким был осужден на 5 лет концлагеря. Как раз-таки прямо там в приговоре так это указано. А в 1937 году он уже был расстрелян как раз-таки за то, что привел к крещению 4 пионеров. И они ушли из пионерской организации. Причем после концлагеря он служил не в Черносточинске, его отправили служить в село Салка. Это направление из Нижнего Тагила на Верхнюю Салду ехать. И вот по материалам дела количество верующих, количество прихожан увеличилось в этом селе, в общем-то, очень значительно. То есть настолько сила его проповеди. И вот как раз-таки, читая материалы дела, о чем я говорила, да, если о деле 30-го года, видно, что еще пока даже вот не то чтобы непонятно, а такое ощущение, что отец Иоаким пытается достучаться до вот этих людей, которые его допрашивали, как бы рассказать им, что нет, подумайте, одумайтесь, там, вы не правы, например, да, он пытался как-то вложить какую-то истину. Да, пытаясь, может быть, их, ну, если не вернуть в лоно церкви, но, по крайней мере, чтобы какое-то зерно здравого смысла зародилось, то в 1937 году уже однозначно он выступал, ну, категорически, ну, как его обвинили в контрреволюционной пропаганде, да, то есть категорически против новой власти, да, в том плане, что, как он говорил, мы без веры, как солдат без винтовки, да, то есть, что только вера в Бога может нас удержать от тех вот каких-то пороков, да, которые наводняют действительность и прочее. Вот, поэтому для меня, наверное, вот это личное дело, оно стало таким, такой дорогой в другой какой-то, да, мир еще более глубокий такой, да. То есть очень, очень трагичный, с одной стороны, но очень важный для нас, для всех, я думаю, для детей в первую очередь, для наших. Так же точно, как вот с нашим храмом, да, мы когда... у нас храм небольшой, деревянный, немножечко, если позволите, да, перейду, конечно. Да, потому что у нас вот этот храм стоит на месте Никольской церкви. Она была приписана Успенскому храму на Визе и отделилась просто как отдельная церковь, только, сейчас, если память не изменяет, в 17-м году как раз-таки отделили, отдельный приход сделался. Вот, это было в рабочем поселке на Никольской площади церковь, и она была каменная, однопрестольная, и епархиальный архитектор Сергей Сергеевич Козлов ее проектировал, тот, который у нас спроектировал Царский мост на улице нынешней Декабристов в бывшем Александровском проспекте. Вот, в общем-то, такой, типа, можно сказать, типовой проект, но симпатичный, очень хороший, и до 30-го года этот храм дожил. Ну и новая власть, конечно, решила, что храм этот может послужить новому, так, в кавычках, скажем, храму, храму искусства, в кавычках, опять же, это кинотеатру, да, кинотеатр «Сталь», буквально напротив находящийся, он был выстроен как раз-таки из кирпича вот нашей разобранной церкви. То есть это тоже архивные данные, тоже я смотрела в архиве, изучала это все. И к чему я вот начала, да, про наш храм, что когда мы... У нас деревянная церковь небольшая есть, и когда начали строить небольшой дом причта, помогали там у нас воскресной школы, есть дети, ну, строительные работы велись, и они начали доставать кирпичи. А кирпичи старые, на этих кирпичах клима завода Густоместова, один из таких крупных заводов у нас на Урале. И какие-то детали облицовки. Да? То есть наш храм не стоит точно прямо на месте бывшей Никольской церкви. Это невозможно сделать, потому что мы совмещали карты. Там находится сейчас проезжая часть, там, где был храм, ну, частично. Но какая-то часть, видимо, вот этого места, она осталась. И вот, вы знаете, это вот какие-то такие осколки, которые наши дети, вроде бы совершенно далекие от тех времен, да, но они настолько этим всем прониклись, и потом мы собирали и фотографии, и сведения. У нас есть маленькая, ну, такая экспозиция, совсем, конечно, крошечная, но тем не менее, которая рассказывает о истории нашего храма. Вот. Но действительно, вот спроси, в основном у нас, конечно, дети знают, да, что это храм не просто у нас не на пустом месте стоит, и вот такая связь времен, да, преемственность какое-то поколение, надежда на то, что мы вот восстановим его на нашем месте, где он и был уготован, как было написано в епархиальных ведомостях в 1890 году, на месте давно для сего уготованном, да, была совершена закладка первого камня нашего храма. Вот. И храм, кстати, появившийся, он тоже благодаря историческому, не благодаря, точнее, это не совсем точно в этом случае сказать, он появился, потому что чудесное спасение Александра Третьего и его семьи на станции Бурки дало вот такой толчок, да, людям, энтузиазм, воздвижение храмов разных, да, везде у нас они в империи стали появляться, и вот наш город не был исключением тогда, Верхсетский поселок отдельный, и наш храм тоже вот в честь вот этого чудесного события был возведен, была подарена икона «Спас нерукотворный» по архивным документам, но, к сожалению, мы так и не нашли, где она находится, не получилось у нас разыскать. Вот, и поэтому, конечно, когда мы стали узнавать, опять же, вот об истории храма, об истории, как он появился, как он закрывался, и совершенно удивительным образом нашли имя последнего священника и настоятеля нашего храма, то, конечно, ну, приходишь к выводу, что как бы ни была далека история, но изучая ее, все-таки мы, ну вот, не Иваны, родства не помнящие, да, то есть мы помним свои корни, соответственно, мы их храним и детям передаем, и они уже более трепетно относятся к этому ко всему. И не, я надеюсь, что, по крайней мере, у детей нашей воскресной школы не будет ситуации, когда, ну вот, к сожалению, детки, когда приезжают невоцерковленные в тот же храм на Крови, например, они не очень глубоко понимают, зачем это происходит. Но это не их вина, конечно, это, наверное, ну, беда и какие-то объективные, к сожалению, причины вот нашего времени. Вот. Ну, вот на своем месте мы стараемся и детей вывозить, и в том числе в Черноисточинск. Вот мы ездили, рассказывая вот о таких вот священнослужителях, которые своими подвигами жизненными вот, и нас до сих пор укрепляют тоже.
Да.
Да.
Дорогие слушатели, в нашей студии сегодня гид-экскурсовод Светлана Николаевна Молоднякова. Нашу сегодняшнюю программу мы назвали «Судьбу священника в годы гонений». Сейчас вот вы рассказали, ну, практически о человеке, который имеет отношение к вашей семье, да, и который настолько вот, вот просто вот изучением вот этой всей информации в архивах, он менял и вас, и вашу семью, да, это протоиерей Иоаким Рысев.
Да, совершенно верно.
Село Черноисточинское.
Ну, поселок он сейчас, поселок Черноисточинск.
Угу. Угу. Какие-то еще батюшки были, которые вот вам известны?
Ну, если вот лично про мою историю говорить, наверное, это только такое глубокое изучение, это именно вот отец Иоаким. Mm-hmm. То есть, конечно, я читала и про других священнослужителей, я уже сегодня упоминала вот епископа Льва, допустим, да, то есть вот тоже связано со Скорбящинским монастырем, это и, конечно же, наши вот другие священники Екатеринбургской епархии. Что я еще немножко, если позволено, будет добавить, хотела про отца Иоакима Рысева. Вот интересно, что он, когда я стала искать информацию вообще, из какой семьи он был, у них в семье было пятеро детей, и трое были священнослужителями. И его отец был тоже священнослужитель. Но это была Челябинская епархия Челябинска, да, Оренбургская губерния, Челябинский уезд, по-моему, так называлось. Вот. И его отец, вот какая-то вот интересная очень связь происходит, не знаю, наверное, конечно, все промыслительно. Его отец, он, во-первых, у него педагогическое образование изначально было, то есть он закончил с правом преподавать в сельской школе, это еще в XIX веке, и у него очень много благодарностей именно по воспитательной и учебной работе, которые награждали, он в разных епархиях служил. И матушку отца Иоакима, отец Иоаким закончил Тобольскую духовную семинарию в 13 году, а матушка у него была учительницей церковно-приходской школы. То есть вот это учительство какое-то, оно, наверное, такой вот общей нитью связывает, да, всю семью. Вот. Но и что касается, ну вот отдельно, наверное, Нижнего Тагила, если говорить в общем, что еще поражает в этой, во всей истории, на самом деле поражает, насколько поменялись люди, вот 18-19, а особое, это уже если общая информация, да, большее количество репрессированных приходится как раз-таки вот на период 18-20 годы. Ну вот, имеется в виду, там 19-й был небольшой период, когда белая власть, она утверждалась вновь, потом она уходила, и вот как раз-таки 20-е годы, 20-е, 22-е, это такое прошлого прям столетия. Прошлого столетия, да, конечно, конечно, да, конечно, мы о 20 веке говорим. Вот вообще потрясает одна книга, которую, ну, мне попалась она в руки, вот когда я занималась как раз-таки изучение вот всех этих материалов именно в рамках подготовки к нашему паломнической поездке. Книга называется «Нижний Тагил. Жертвы политических репрессий». Причем даты там указаны с 20 по 80 год, и издавалась она в 1996 году. Сначала там описываются разные дела, вот дело Аранского, известное очень в Нижнем Тагиле тоже о контрреволюционной пропаганде и так далее, в том числе там отец Иоаким фигурирует, но он как свидетель там только фигурирует, не давший, кстати говоря, обвинительных никаких показаний. Вот. И вот список, который приводится, список репрессированных граждан Нижнетагильского региона, это 3000 фамилий. Конечно, не только священнослужители, но 3000 фамилий, в общем-то, не самого населенного, наверное, да, региона на тот момент, ну, как минимум, сравнивая даже с теми же концом 30-х, там, 40-х годов. Ну, в общем, это, конечно, очень потрясает, и это, конечно, страшно представить. Кроме этого, еще такой момент, что вот, представляете, небольшой поселок Черносточинск, да, люди, которые жили бок о бок, ходили вот с тем же отцом Иоакимом, да, и вот в деле очень агрессивно настроены против него показания свидетельские. То есть вот я к чему это рассказываю? К тому, что когда такие дела читаешь, я думаю, что это, наверное, можно отнести к любому другому делу, любого другого священнослужителя. Да. Когда такие дела читаешь, возникает вопрос, что должно было случиться в голове у человека, что он вот в какой-то миг, да, радикально вот перестраивает себя, да, и настолько негативно начинает воспринимать действительность рядом с собой находящегося священника там или другого какого-то верующего человека. Вот. И вообще, на самом деле, ответ очень простой. Если вы позволите, я из проповеди отца Иоакима 30-го года немножко зачитаю. Она была в деле. Он здесь говорит о том, что наша современная жизнь, я цитирую, наша современная жизнь, современная, 30-й год 20 века, показывает, что нельзя жить без веры в Бога. Наши дети научились хулиганству, воровству. Посмотрите, что делается в городах, на станциях, на рынках, в лавках и других местах. Народ стонет, задыхается от такой жизни, недоволен ей, потому враждует, ссорится между собой. Когда нам не нравится какой-нибудь запах, мы зажимаем нос. Неприятные звуки, мы затыкаем уши. Страшит нас видение, мы закрываем глаза. Слишком много скверных запахов, неприятных звуков и страданий, страшных видений стало в нашей безнравственной жизни. благодаря современному безбожному просвещению. И картинами, брошюрами, книгами и газетами нас получают. Удушливые газы отравляют нашу жизнь. Вот. Но и здесь он тоже говорит такую вещь, вот как раз-таки о влиянии Бога, что пока рабочие чувствуют, что должны делать отчет в работе своему хозяину, они работают и по своим силам и способностям, но уверьте их, что хозяин не взыщет, или что даже совсем он исчез, что получите ничего. То есть таким образом батюшка сравнивает, что без веры в Бога получается, что мы начинаем поддаваться вот этим удушливым газам. Вот. Ну и еще один такой момент, которым в работе, вот в подготовке к этому поездке я столкнулась. Вот опять же название, да, это к тому, меня очень интересовало, почему у людей случилось так, что вот такой крутой поворот, да, от веры, от храма. И удивительная, конечно, вещь. Было возбуждено такое дело ОГПУ, которое называлось «Дело или агентурная разработка». Связано это было со Скорбящинским монастырем, но не только с ним, конечно. Там проходили еще другие люди. Агентурная разработка ОГПУ, а название просто вот не укладывается. Называлось оно «Историческая гниль». По этому делу были арестованы как раз-таки 10 монахинь Скорбящинского монастыря. Ну, там часть была отпущена, да, то есть за недоказанностью, часть тоже была отпущена, ну, им вменялось наказание какое-то там, я сейчас немножко подзабыла, а трое были высланы, две монахини в Казахстан и одна в Сибирь. Но вот само название, да, то есть это вообще, конечно, удивительная вещь, как нужно назвать исторической гнилью людей, которые верят в Бога. Ну, я думаю, что там, конечно, прямо не указывается, почему именно такое название дано, но судя по тому, кто был арестован, видимо, люди вот воспринимали веру таким образом. Поэтому, конечно, это страшно, и очень не хочется, чтобы мы где-то вот так ошиблись.
Смотрите, как это все продолжается сейчас. Даже вот читаешь какие-то комментарии в том же интернете, если там речь идет о любви какой-то настоящей, да, может быть, о каких-то отношениях, о вере, тем более. Вот помните недавний Крокус, да, тоже вот про что там было связано с этой же самой с группой, которая там выступала. То есть вот настолько ожесточенные просто комментарии, такие они дерзкие, пошлые, отвратительные. У людей вот, ну просто вот они кишат злобой, понимаете? Как и тогда, так и сейчас, вот к верующим людям, оправдывая свою жизнь, как вот говорит батюшка, ответ прост. Почему мы не верим в Бога? Потому что грехи свои оправдываем. Да. Потому что мы не хотим меняться. Все вокруг виноваты. Только не мы. Надо же себя оправдать, защитить.
Но здесь нужно еще, знаете, такой момент, наверное, добавить. Ведь знали, как действуют, начинали с детей. Да, то есть если взять вот эти вот все годы, ведь на территории Скорбящинского монастыря, в конце концов, после концлагеря, который был закрыт в 22-м году, возник, ну, я сама из Нижнего Тагила, поэтому для меня еще эта история очень близка. И я помню все свое детство, мы проезжали, и я знала, что там дом-интернат, детский дом. Ну, он по-разному назывался, я его помню уже как детский дом номер один, вот там, где Скорбящинский монастырь был и сейчас находится, слава Богу. Кстати говоря, всегда проезжая мимо, мне казалось, что что-то здесь не так. Я не знала, что там был монастырь, но смотря на эти здания, мне казалось, что вот что-то здесь вот не так, как что это вот построено специально, сейчас. Когда, то есть как, какое-то такое подозрение, что это все-таки не детский дом, а что-то другое было, оно у меня все детство присутствовало. Вот. Почему я про него вспомнила, когда концлагерь вот этот был закрыт на территории монастыря? Монахини, они во главе с игуменьей Марией, они, в общем-то, добились того, чтобы им храм это отдали, чтобы можно было служить. Вот. И, конечно, это был уже не монастырь, да, потому что как обитель он уже не существовал, но, тем не менее, хоть хотя бы служба, да, молитва она там была. что происходит, когда на территорию въезжает дом-интернат. Вроде бы благое дело, да.
Ну, так же, как в Верхотуре. Это та да. же самая ситуация.
Причем они не просто в храмы же въехали. Сделали. Они въехали не в храмы. Там были двухэтажные детского корпуса келейные, там и все, значит, дом священника, там разместили. Почему закрыли храмы? Потому что за подписью якобы детей, ну, естественно, педагоги подписали, было такое прошение убрать храмы, потому что колокольный звон мешает, монахини там кого-то хоронят, люди ходят, и вообще это все вот...
Раздражает.
Да, это раздражает, и не нужно, причем сюда примешали детей, то есть, ладно бы писали взрослые люди, сознательные, да, но там были в том числе по соглашению у педагогов и воспитанников, так говорилось, то есть взрослые люди решили за детей, что им это все не надо, что уж там дети думали, мы не знаем, конечно, об этом не написано, но к тому, что вот эти все комментарии-то, они идут от того, что стремились выкорчевать, и, в общем-то, большому сожалению, во многой степени это удалось. Вот. Ну вот, мы пытаемся что-то, конечно, сохранить. Слава Богу, у нас есть школы воскресные для детей. А в обычных школах тоже, вот вы когда говорили о том, что у нас эти комментарии и прочие все вещи, я вот недавно с одной у нас прихожанкой, она детей водит в воскресную школу, мы разговаривали, что в школах есть предмет, но пока он еще есть, там какие-то изменения грядут, но пока он есть, предмет, где можно выбрать православную культуру изучать, значит, ислам или, ну, светскую этику. Так вот, из всего класса, оно в классе около 30 человек, ну, там, может, чуть меньше, больше, точно не знаю, 4 человека выбрали православие. Ну, даже если мы возьмем, что в классе 20 человек, да, то есть мы понимаем, ну, что очень маленький класс, 4 человека выбрали православие, это, конечно, грустно, да. Вот, поэтому, ну, оттуда и берутся злобные комментарии. Вот. Но, с другой стороны, людей по-разному Господь приводит, вот, и поэтому, кто знает...
Как сказала послушница в одном монастыре, подождите, Господь просто их еще не коснулся. Да. То есть придет время. Ну а есть такие люди, которые никогда не приходят. Только ну... когда они уже получают вот за свои злодеяния, да, вот те же самые убийцы царской семьи. Mm-hmm. Да, то есть это же не просто человек. Вот такой смерти, и все окружающие, кто этим занимался, погиб. Это же и все роды последующие, да, были уже осквернены вот этим злодеянием, этим преступлением страшным. То есть вот люди еще и вот этого не понимают, что ты вот борешься против Бога, а ты хочешь, чтобы твоя семья, твои дети, внуки были в таком... страшном положении. Детей не имели, болели. Я не знаю, что еще, какие еще можно получить тяжелые жизненные. Да. Какая может быть действительно жизнь ужасающая у потомков твоих? И кто-то, может быть, даже одумывается.
Да, наверное.
Есть такие, вот в моей памяти был такой мужчина, полковник, которому я объяснила, и он перестал.
Угу.
Вот гнать Бога. Задумался.
Ну, да, конечно, нам сложно, наверное, это все оценить, хотя действительно у всех совершенно разные такие пути. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы мы вот своей работой, да, как экскурсоводы, да, и мы как родители. Для меня вот сейчас, как для мамы, детей моих, да, очень важно, чтобы они, ну, я понимаю, что в подростковом возрасте, наверное, все выходят из храма, вот какой-то такой поиск, редко кто остается, наверное, прям вот так, что постоянно, но очень большая надежда есть, что все-таки выйдя на какой-то момент, они зайдут обратно, вернутся, вот, потому что, ну, нужно им рассказать сначала о том, что есть место, где Бог, где тебя всегда поддержат и помогут, даже если у тебя никого знакомого нет в этом храме, в том или в другом.
Ты просто остаешься да. по жизни один
да,
со
да.
своими скорбями.
Вот.
Ты должен знать, куда тебе нужно пойти.
Да. Вот поэтому, конечно, все вот наши поездки, а мы с воскресной школы очень много ездим. Я вот, в частности, вот эту поездку мы уже осилили, да. Ну и такие в черте города и с другими воскресными школами дружим. И для нас, конечно, для меня как экскурсовода, человека, который вот это направление в нашей конкретной воскресной школе курирует, да, хотелось бы, чтобы именно дети, ну и приезжие, конечно, тоже люди к нам, да, но вот если мы заговорили о детях, чтобы они знали, откуда они произошли, и что их предки-то, они много чего сделали.
Да, это такого, очень и очень важно.
Вот. Так что надеюсь, что у нас будут люди ездить тоже, и в нашу вот поездку паломническая служба у нас работает с этим, очень много устраивается разных.
Тем более там, это поездка, вот это как раз, ну, так скажем, экскурсия, да?
Да.
Она просто выстрадана вами. Это, ну, как вот вы говорите, это история практически вот вашей семьи, вот, ну, связанная, да, как, да, раз и с отцом Иоакимом Рысевым. И да, это должна быть вообще особенная совершенная поездка.
Ну да, и в рамках нее мы, кстати говоря, в силу определенных особенностей маршрута, да, именно вот расстояния и так далее, мы начинаем ее с литургии в селении Кулопавловское. И вы знаете, храм Николая Чудотворца в Кулопавловском, он не закрывался в советское время. И, конечно, это вот такая, знаете, контраст, допустим, Скорбящинский монастырь, ну, в хорошем смысле контраст, имеется в виду не противопоставление, а именно вот разные вот эти грани жизни церкви, священников, монахинь, именно вот в советское время. И то есть мы заходим в храм Николая Чудотворца, Николопавловском, вы знаете, у меня лично всегда впечатление, когда я там оказываюсь, как будто я в Ивановку зашла, в нашу церковь, храм Иоанна Предтечи. Ну, видимо, потому что храм не закрывался, и вот есть какая-то общая атмосфера, такая намоленность, как это называют, хотя и в наших современных.
Такой темный у нас храм. Да,
да, там тоже.
Старинный.
Не могу сказать, что очень светло. Вот, там до сих пор печное отопление. Вот. Ну, может быть, чисто технически их по хозяйству это не очень удобно, но тем не менее это тоже свою придает такую какую-то атмосферу, ну, совершенно ее вот не высказать даже словами, особенно когда зимой заходишь. Очень красивый, конечно же. И вот он встречает подъезжающих к городу Нижнему Тагилу и выезжающих провожает храм. То есть вот тоже это часть нашей поездки, и начиная вот с этого храма, который не закрывался, да, в советское время. Я, допустим, тоже помню, как мои родные, ну вот бабушки, они ездили в Николопавловское. Зачем они ездили, я не понимала. Сейчас-то я понимаю, зачем они туда ездили. Они ездили в тот храм. Вот. И, конечно, Скорбящинский монастырь тут же, тот, который пережил вот эти страшные времена лагерные, да, и который сейчас восстанавливается. И в котором тоже уже есть своя намоленность и своя атмосфера, где хочется вот
и
просто...
И даже свое имя.
Да.
Скорбящинский, да, женский, да, монастырь.
Да.
Наш.
Да. И вот когда я там была не так давно, знаете, хочется в этот... В общем, там же не расписаны стены, там они просто оштукатурены, побелены, насколько я помню. Не украшено вот пышно, да, вот такого пышного убранства нет, но... Вот в этот храм хочется зайти и просто вот молча стоять, молиться, как-то просто помолчать даже, потому что вот эта вся история, она там, она живет, эти стены, они, несмотря на то, что я сквернялся храм, да, но тем не менее это все сохранило вот этих людей, которые там были, служили до революции и служили потом, вот, и как он закрывался, и то, что это детский дом, а там устраивались. Там, насколько я помню, был концертный зал, да, то есть пока, когда это был детский дом, ну, хотя бы концертный,
ну,
зал,
хотя,
да,
да,
не что-то такое, да.
Угу.
Вот, поэтому вот такие вот грани этого сложного 20 века, я надеюсь, если кто-то соберется с нами поехать, то, конечно, будет интересно и для себя узнают. И увидят город Нижний Тагил с другой стороны, потому что многие приезжие, с чего я начала, они воспринимают Нижний Тагил в первую очередь как промышленность Демидовых.
Да, а вы, Светлана Николаевна, отправляетесь вот из Екатеринбургской епархии, как это раньше было, вот от Ивановского храма, рано утром, 7:30 автобус раньше шел.
Там, по-моему, пораньше еще у нас пораньше будет, да, потому что поездка большая получается, мы должны приехать, ну, около 9, она 8:30, по-моему, 8:40 начинается.
То есть в 7 часов утра вы встречаетесь.
Я думаю, что даже пораньше, может быть, чтобы до Николопавского нам примерно 2 часа ехать, чтобы...
Подоспеть
к литургии, да, и после литургии мы планируем вот как раз-таки Черноисточинск, то есть у нас такой кружок будет. Вообще сам по себе поселок Черноисточинск очень интересный, да, и на территории старого завода Черноисточинска сейчас тоже очень, это называется, знаете, как арт-резиденция, арт-кластер Черноисточинский завод, да, то есть, ну, это отдельная история, это светская, там, увлеченные очень люди, энтузиасты работают, ну, туда можно отдельно приехать, посмотреть. Ну и знаете, что еще хочу сказать? Для приезжих к нам сюда, в Екатеринбург, есть такой момент. Мы этого, наверное, не замечаем, потому что мы здесь живем. Но вот и на светских экскурсиях, и приезжие паломники из других городов, они всегда меня спрашивают, а где у вас Уральские горы? А мы в центре, на Плотинке. Я говорю, ну, давайте поднимемся на Высоцкий, тогда вы их сможете в Екатеринбурге увидеть. Да? То есть наши Уральские горы мы здесь можем либо с Высоцкого, либо наверх Сетский пруд поехать. Там на горизонте мы Уральские горы увидим. А вот если мы поедем на север, сама по себе дорога, вот эта часть Серовского тракта, которая, да, Никола-Павловского, да, красивая очень, вот в этих скалах, да, пробитая. Ну и, конечно же, Черноисточинск, сама дорога до него, это уже извилистые такие дорожки среди гор, да, и горы окружают Черноисточинск. То есть вот, конечно, там уже другое ощущение Урала. То есть там вот все вот наши уральские истории, лесные красоты, наши невысокие, но тем не менее горы, они, конечно, уже тоже нам будут сопутствовать, нас будут сопровождать. Спасибо большое за внимание. Да, надеюсь, что что-то новое для себя наши слушатели узнали, будут больше ездить, узнавать о нашем крае и о нашей истории.
Да, спасибо большое. Светлане Николаевне, дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии была гид-переводчик, гид-экскурсовод паломнической службы Екатеринбургской епархии Светлана Николаевна Молоднякова. Вас ждет еще одна встреча с этим замечательным гидом-переводчиком.
Спасибо.